Говорит Радио Свобода. Правозащитники и адвокаты бьют тревогу по поводу опасности быстрого распространения коронавируса в российских СИЗО и исправительных колониях.
Если там вдруг кто-то что-то занесет или кто-то попал уже, то там просто все эти сотни человек, конечно, заболели.
В США принимаются беспрецедентные меры, чтобы предотвратить экономический кризис из-за пандемии коронавируса.
Насколько хватит этих 2 триллионов, опять же, зависит от того, насколько долго экономика будет закрыта, насколько вот эти все карантины будут продолжаться.
Движение «Синие ведерки» предлагает отменить заградительные тарифы на парковку в центре Москвы, чтобы стимулировать передвижение на личном автотранспорте для защиты от заражения коронавирусом.
Даже если вдруг, допустим, я болен коронавирусом, то если я передвигаюсь на своем личном автомобиле, я никого не заражу.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 26 марта. В нашей вчерашней программе мы рассказывали, как адвокат, осужденного по так называемой «Дадинской» статье Константина Котова Мария Эйсмонт, не может добиться рассмотрения ходатайства на изменение меры пресечения своему подзащитному. Вчера Эйсмонт удалось получить документ, необходимый для подачи ходатайства, однако дата его рассмотрения к середине дня четверга не была назначена, хотя по решению Пленума Верховного Суда России такие вопросы должны рассматриваться незамедлительно, даже в условиях пандемии и коронавируса. Условия содержания в российских СИЗО и колониях таковы, что любая инфекция распространяется там как пожар. Петербургские правозащитники бьют тревогу. По их мнению, система ФСИН не готова к предотвращению распространения коронавируса среди заключенных. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
В связи с эпидемией коронавируса в петербургских СИЗО номер 1, 5 и 6 запрещены свидания заключенных с родственниками. Запрещен и прием передач пока на месяц. В СИЗО номер 3 передачи принимают, но в комнате для приема передач одновременно может находиться не больше 3 человек. В колониях передачи пока принимают. В СИЗО номер 1 больше не допускаются члены ОНК и депутаты. Член петербургской ОНК Анастасия Никозакова замечает, что в местах лишения свободы и в мирное время существуют серьезные проблемы с доступом к медицинской помощи. А уж теперь, во время пандемии, они могут усугубиться. Еще больше Анастасию Никозакову беспокоит ситуация с Центром временного содержания иностранных граждан Петербурга и Ленинградской области. Если в учреждениях ФСИН есть хотя бы медсанчасть, то Центр временного содержания относится к МВД, да и граждане иностранные. Так что там никакой помощи, кроме экстренной, им оказывать не обязаны.
Там перенаселенность и скученность, и сейчас все подворения приостановлены, ни самолетов нет, и границы закрыли многие государства. Там точно все переполнено. Если там вдруг кто-то что-то занесет или кто-то попал уже, то там просто все эти сотни человек, конечно, заболеют. Там, в принципе, проблема вообще с медикаментами. Там даже в случае зимних эпидемий гриппа родственники передают лекарства, но их все время не хватает. Они тоже приостановили свидания, но продолжают принимать передачи от родственников. По сути, люди-то содержатся не преступники, это всего лишь административное правонарушение. Хотелось бы, чтобы была воля административная, политическая, этих людей можно было бы отпустить и заменить им выдворение штрафом, не брать на себя ответственность. Что будет, если все эти 300-400 человек заболеют одновременно?
Если передачи и свидания в петербургских учреждениях ФСИН запрещены, то посещения адвокатов пока продолжаются. Запрет на них стал бы серьезным нарушением права на защиту лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, считает президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий.
Пока судопроизводство приостановлено, это еще куда ни шло. Но когда судопроизводство продолжается, спрашивается, а как защитник может выполнить свою миссию, не повстречавшись со своим доверителем? Надо разные меры принимать, но основа-то у них должна оставаться здравомыслящей. Это все экстремальные ситуации, поэтому если не получит посылку, заключенный не помрет. Но гораздо важнее в преддверии рассмотрения дела по существу обеспечивать его права, связанные с правом на осуществление защиты.
Руководитель команды 29, адвокат Иван Павлов, говорит, что условия посещения в разных местах разные.
В некоторых СИЗО пропускают, просто померив температуру, и в обычных кабинетах идут встречи. В некоторых СИЗО заставляют адвокатов надевать средства защиты, маски, перчатки, проходить после измерения температуры. И беседы в некоторых учреждениях проходят через стекло по телефону.
Адвокат Виталий Черкасов уже посещал со своим коллегой одного из своих подзащитных в СИЗО номер 3 по новым правилам.
У нас были с собой маски, у нас был гель для того, чтобы обрабатывать руки. Но от нас такой защищенности не потребовали. Спокойно пропустили, только проверили температуру. Когда мы зашли в адвокатский кабинет, в инициативном порядке надели на себя маски, администрация следственного изолятора каких-то чрезвычайных мер не применяла.
А вот у адвоката Леонида Крикуна совсем другой опыт. Он побывал в СИЗО номер 1.
Те помещения, которые раньше использовались для свиданий с родственниками, сейчас передали для свиданий с адвокатами. То есть, если раньше мы спокойно могли в рабочей обстановке все это обсудить, теперь это все проводится через стекло и по телефону. Причем эти телефоны, они предназначены не только для переговоров, но и для прослушивания переговоров с родственниками. К заключенному приходит следователь и адвокат, а к иностранным гражданам и переводчик. И трубка одна на двоих. И достаточно сложно с ним общаться. Вход адвокатам и следователям разрешен только в масках и в перчатках. Но по результатам следственных действий следователи составляют протоколы, следователь и адвокат, и переводчик втроем на этот документ чихают, кашляют, 3 часа его составляют, после чего этот документ передается заключенному, который его подписывает.
При этом Леонид Крикун замечает, что все рады, что хоть так можно попасть к подзащитным. Он также замечает, что не видел сотрудников СИЗО, которые бы сами соблюдали предосторожности и берегли заключенных, надевая маски и перчатки. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. Американские законодатели и Белый дом договорились о беспрецедентных по масштабам в истории США мерах, направленных на предотвращение экономического кризиса, который может стать результатом пандемии коронавируса. Конгресс готов выделить $2 триллиона. Они в основном будут истрачены на поддержку американцев и на помощь американским фирмам, оказавшимся жертвами вируса. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
$1200 в руки подавляющему большинству американцев, $600 дополнительных выплат каждому безработному и сотни миллиардов долларов в кредитах и грантах для американских компаний. Таков рецепт, с помощью которого, как надеются законодатели и администрация Дональда Трампа, можно излечить то, что пока выглядит серьезным недомоганием американской экономики, недомоганием, чреватым тяжелым заболеванием. Проблемы дали о себе знать внезапно, ровно 3 недели назад, когда стало очевидно, что коронавирус распространяется по США вне поля зрения санитарных властей, которые наблюдали за единственным известным очагом вируса в США на борту круизного лайнера, ожидавшего разрешения высадить пассажиров в порту Окленда в Калифорнии. С тех пор случаи заражения коронавирусом были выявлены по всей стране. Несколько штатов, в том числе Нью-Йорк и Калифорния, ввели чрезвычайные меры, решив подвергнуть добровольно-принудительному карантину как можно больше людей, чтобы предотвратить распространение вируса путем контактов. Офисы большинства фирм, рестораны и магазины, за исключением продуктовых, закрыты. Финансовые рынки ответили на небывалую приостановку экономической активности в самых важных штатах страны небывалыми по интенсивности потрясениями. Главные индексы на Уолл-стрит потеряли за 3 недели больше 30% стоимости. Казавшиеся надежными облигации даже ведущих корпораций резко упали в цене. Экономисты внезапно заговорили о серьезной вероятности затяжной рецессии, если не хуже, и безработицы на уровне 20%, чего страна не испытывала со времен Великой депрессии. Самое крупное и тревожное неизвестное – отсутствие точных данных о распространении и поведении коронавируса. По данным американских медицинских властей, сейчас известно о более чем 54 тысячах случаев заражения в стране. Но из-за отсутствия препаратов невозможно провести масштабное тестирование американцев. А этих сведений недостаточно, чтобы смоделировать течение пандемии. Губернаторы действуют, предчувствуя самое худшее, в то время как президент Трамп, объявивший режим чрезвычайной ситуации 10 дней назад и призывавший американцев к самоизоляции, заговорил о том, что такое чрезвычайное лекарство может стать опаснее болезни, и о своем намерении ослабить режим самоизоляции в ближайшие дни, с тем, чтобы дать возможность хотя бы части американцев вернуться к работе. Ну а пока Белый дом и Конгресс сошлись на компромиссных экстренных мерах помощи экономике. Каждому американцу с доходом меньше 79 тысяч долларов в год будет выплачено $1200. Семьям с детьми на каждого ребенка будет выдано $500. 350 миллиардов долларов выделено на займы для мелкого бизнеса. 500 миллиардов на помощь крупным корпорациям. 25 миллиардов долларов получит гражданская авиация, авиакомпании, оставшиеся почти без пассажиров. Они стали одними из самых заметных жертв коронавируса. Предусматривается финансовая поддержка системы здравоохранения, которая может столкнуться с наплывом пациентов. Как объясняет Юрий Городниченко, экономист, профессор университета в Беркли, этот пакет помощи предназначен, чтобы, образно говоря, залатать прореху, появившуюся в результате приостановки экономической активности.
Ну, давайте сделаем такой простой расчет. ВВП США приблизительно 20 триллионов долларов. То есть в месяц они производят приблизительно 2 триллиона. Если экономика останавливается на месяц, это означает, что 2 триллиона потеряно. Вот эта фискальная программа, она, по сути, пытается заполнить эту брешь и сказать, что, ребята, мы понимаем, что частный сектор сейчас не может потратить эти 2 триллиона, мы их потратим, и таким образом вы не будете терять деньги. Насколько хватит этих 2 триллионов, опять же, зависит от того, насколько долго экономика будет закрыта, насколько вот эти все карантины будут продолжаться. Если будет больше, чем 3-4 месяца, то этих 2 триллионов не хватит.
Исход этого эксперимента пока предсказать невозможно. Так считает Владимир Конторович, профессор Хейверфорд-колледжа в Пенсильвании.
Цифры, которые названы в качестве помощи домохозяйствам, гражданам, потребителям, в общем, они цифры очень маленькие. В качестве одноразовой помощи они долго человека не продержат. Непонятно, что будет со страховкой по безработице, потому что мы не знаем, какой будет уровень безработицы. Если действительно экономика будет закрыта на длительное время, то этих денег может не хватить. Скорее всего, не хватит. Все сейчас делается под лозунгом, ну, это мы на неделю, ну, на две недели, ну, на два месяца. Но есть сильное подозрение, что на самом деле намного на дольше. Так вот, если намного на дольше, то за этим пакетом последуют другие. И чем помогут эти меры? Они помогут людям продолжать делать какие-то платежи, а фирмам платить зарплаты, но это не оживление экономики. Как эта экономика оживет ли она? Оживет ли она после годового, скажем, закрытия? Все равно никто не знает.
Говорит Владимир Конторович.
С экспертом беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В России многие трудовые мигранты из республик Центральной Азии хотели вернуться на родину после начала пандемии, но из-за отмены большинства авиарейсов не могут этого сделать и вынуждены ночевать в аэропортах. Особенно тяжелое положение сейчас у мигрантов, не имеющих документов о легальном пребывании в России. Наш коллега из программы «Настоящее время. Азия» Шавкат Тургаев побеседовал с руководителем Центра бесплатной правовой помощи мигрантам Тонг Жахани Валентиной Чупик.
Сколько мигрантов из Центральной Азии, по вашим подсчетам, застряли в московских аэропортах? И что делает посольство, чтобы решить эту проблему?
Уже гораздо меньше, чем было пару дней назад. По нашим подсчетам, изначально там было порядка 2500 человек. Но сейчас все это рассасывается. Забрали 260, потом еще 260, потом еще 170 пассажиров узбекские авиалинии. Забрали 376 своих пассажиров таджикские авиалинии. Кыргызский борт, насколько я знаю, просто не вылетел, но он должен вылететь сегодня. Так что, в принципе, ситуация постепенно рассасывается. Беда в том, что люди не хотят уходить с аэропорта, и туда прибывают все новые люди, которые надеются, что за ними пришлют самолет. Да, действительно, в таком ужасном состоянии они там и ночуют. И это еще не худший вариант. Очень многие ночуют просто на тонюсеньких кусочках полипропилена, расстеленных на полу.
МВД продлило иностранцу сроки пребывания в России из-за коронавируса. Смогут ли все легализовать свой статус и что мигрантам нужно для этого сделать? Расскажите, пожалуйста.
Это очень большая проблема. Дело в том, что легализоваться фактически могут только те люди, которые, во-первых, полностью легально находятся в России на сегодняшний день. Во-вторых, только те люди, которые реально проживают по месту своей регистрации или как минимум находятся в хороших отношениях со своей принимающей стороной. Для того, чтобы продлить миграционный учет, нужно взять так называемую принимающую сторону, собственника квартиры, и вместе с ним явиться в многофункциональный центр, либо в отдел по вопросам миграции, написать ходатайство о продлении миграционного учета. Как вы догадываетесь, те люди, которые живут не по адресу своей регистрации, они с принимающей стороной фактически просто не знакомы, они это купили. В итоге они не могут продлить миграционный учет, и, соответственно, для них закрыты все пути легализации.
Валентина, еще к одной теме не могу не обратиться. Хочу спросить вас о мигрантах, которые месяцами ждут своей депортации в центрах временного содержания иностранных граждан. Как с ними сейчас обстоят дела и как российские власти и дипломаты центральноазиатских стран решают этот вопрос?
К сожалению, дела у них обстоят крайне плохо. Миграционные центры депортационные переполнены. Первые дни после объявления карантина суды стали выдворять всех через субсидии, через специальные учреждения временного содержания иностранных граждан. Кроме того, граждан, прибывших из так называемых эпидемически неблагополучных стран, также стали выдворять через субсидии, причем провоцировали эти выдворения в буквальном смысле. В результате переполнены абсолютно все субсидии и просто не хватает места. Вчера я была в аэропорту Внуково, когда случайно встретилась с сотрудниками СУПСИК Смоленской области. Они буквально бросались в ноги к представителям авиакомпании и умоляли забрать у них граждан. У них двойное перевыполнение. На каждом месте предназначенном находятся два человека. Они не знают, что с ними делать. У них не хватает ресурсов питания. Люди вынуждены спать по очереди. Ну, в общем, это ужас какой-то.
С руководителем Центра бесплатной правовой помощи мигрантам Тонг Жахани Валентиной Чупик беседовал Шавкат Тургаев. В Грузии властям пока удается сдерживать быстрое распространение коронавируса благодаря введению в стране чрезвычайного положения, закрытию границ и мерам жесткого карантина. Однако не все социально значимые институты страны, в том числе Грузинская православная церковь, подчиняются требованиям правительства, а общество не вполне осознает необходимость отказа от некоторых традиций, способствующих распространению инфекции. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Число заболевших COVID-19 в Грузии пока исчисляется десятками, но не сотнями и тысячами, как в других странах. К счастью, правительство вовремя прислушалось к грузинским эпидемиологам и закрыло границы, а также полностью прекратило авиасообщение со всем миром. Правда, тысячи граждан оказались в тяжелейшем положении. Будучи в Европе, они по понятным причинам не могут вылететь на родину, а чартерных рейсов отечественного флагмана Georgian Airways Air Zena не хватает для всех желающих поскорее покинуть европейские государства, где уже свирепствует страшная эпидемия, унося тысячи жизней. Злая ирония истории состоит в том, что нелегалы, годами мечтавшие оказаться в вожделенной Европе и добившиеся, наконец, цели благодаря безвизовому режиму между Грузией и ЕС, сейчас мечтают вырваться из Европы обратно на родину, но не могут этого добиться. Кроме того, из-за закрытия грузино-армянской сухопутной границы сотни российских граждан, оказавшихся в Армении, не могут на своих автомашинах выехать в Россию, поскольку единственный путь лежит через Грузию, а грузинская сторона пока категорически отказывается обеспечить транзитный коридор, опасаясь того, что новый коронавирус в Армении быстро распространяется. 21 марта президент Саломе Зурабишвили по предложению правительства подписала декрет о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один месяц. Особенно жесткий карантин действует в регионе Квемокартли с преимущественно азербайджанским населением, где выявлен случай так называемой пятой стадии передачи вируса, когда уже невозможно отследить цепочку заражения. Учебный процесс в стране полностью прекращен еще с середины марта, то есть до введения чрезвычайного положения гражданам запрещено собираться. Железнодорожное и автобусное сообщение между городами прервано. Маршрутные такси не выходят на линии. Работает лишь метро и автобусы. Все торговые центры закрыты, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Премьер-министр Георгий Гахария на чрезвычайном брифинге предупредил: если частные компании не будут действовать в соответствии с указаниями правительства, то по правилам, разрешенным Конституцией, в условиях чрезвычайного положения, эти частные компании, цитата, будут конфискованы во благо общества, хотя и на время. В борьбе с эпидемией Грузии очень помогает биологическая лаборатория имени американского сенатора Ричарда Лугара. Открытая в 2010 году, с ее помощью грузинские врачи могут подтверждать диагноз COVID-19 с почти 100% точностью. Экс-президент Михаил Саакашвили недавно не постеснялся сказать, что обманул сенатора Лугара. Якобы Советский Союз хранил в Грузинской ССР биологическое оружие, и таким способом добился от него открытия данной лаборатории, которая сейчас стала настоящим спасением для страны. Но есть еще один спасительный фактор. Это замечательная научная школа инфекциологии, основанная в Грузии всемирно известным ученым, академиком Вахтангом Бучуришвили. Именно на это обстоятельство обратил внимание в беседе со мной публицист Петре Мамрадзе, внимательно следящий за развитием ситуации.
Тут главное отметить, что с самого начала правительство наше и сам Бедина Иванишвили с полным доверием отнеслись к тому, что говорили ведущие грузинские врачи. Тенгиз Церцвазе, Амиран Гамкрилезе и другие, они их знают лично, близко, доверяют. Я это знаю не со вторых рук. Вот, и они поверили, что надо проводить вот такие меры и такое внимание оказывать. И это сыграло свою роль. И замечательно, я знаю близко и обоих людей, до сих пор ни один грузинский врач не заразился. Это, пожалуй, мировой рекорд. Так что в целом надо сказать, что то, что пишут сейчас и западные издания, что Грузия заслуживает аплодисментов, в данном случае сработало вот это доверие, что раз эти люди говорят, то надо делать. И делать неотложно все, что необходимо, и все, что они советуют. Вчера выступал Гамкрилезе и сказал, что мы только подходим к критической фазе. Не надо успокаиваться, действительно, я знаю, как будет развиваться. Конечно же, будет сейчас уже критическая фаза, и будет очень сложно врачам Грузии и правительству бегать за каждым случаем его удерживать. Это невозможно. Но все-таки до сих пор, до сегодняшнего дня, результат действительно блестящий. Честь им и хвала.
Отметил Петре Мамрадзе. Власти были вынуждены ввести чрезвычайное положение еще и по той причине, что значительная часть грузинского общества оказалась не готова принять запреты по отношению к важным традициям, составляющим частицу национальной идентичности. Речь идет не только и не столько о праздничных застольях, но о поминальных трапезах. Они продолжались, несмотря на все рекомендации, поскольку отказ от них воспринимался как оскорбление ушедшего человека. А грузинская православная церковь, несмотря на запрет на собрание более 10 человек и просьбу видоизменить несколько церемонию причастия, категорически отказалась от идеи причащения одноразовыми ложками. Паства по-прежнему причащается общей ложкой из одной чаши. И главная причина такой неуступчивости вовсе не в том, что католикос-патриарх Грузии и его ближайшее окружение такие уж все беспросветно темные, а в страхе раскола, поскольку в среде иерархии клириков грузинской православной церкви, как, возможно, ни в одной другой, слишком много слепых фанатиков, готовых обвинить патриарха в порушении веры. Но как властям все-таки удалось добиться, что грузины, несмотря на ментальное свободолюбие и традиционное самовольство, все-таки стали прислушиваться к рекомендациям эпидемиологов, соблюдать дистанцию в 3 метра у продуктовых магазинов и аптек, даже отказались от дружеских застолий, привозят из деревень чистый спирт и усердно готовят из него антисептик в домашних условиях? Во многом потому, что грузинские эпидемиологи, опять-таки благодаря их профессионализму и знанию местной социокультурной матрицы, последние дни перенесли акцент на опасность заражения стариков. А с учетом культа родителей, господствующим на Кавказе и в Грузии, такая тактика принесла плоды, люди стали более дисциплинированы. Что касается грузинской экономики, все уже свыклись к тому, что она понесет страшный, если не убийственный урон, ведь экономика страны во многом дышала благодаря туризму. Туристов в Грузии не видать еще много месяцев, если не лет. Национальная валюта лари обвалилась сразу на 25%. Цены на импорт полетели вверх. Сотни тысяч человек остались без работы и без доходов. Но когда речь идет о жизни и смерти, об экономике, люди все-таки задумываются меньше, чем о спасении близких. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Движение «Синие ведерки» предлагает отменить так называемый заградительный тариф на парковку автомобилей в центре Москвы, который сейчас составляет до 380 рублей в час. Активисты движения считают, что передвижение в личных автомобилях, в отличие от общественного транспорта, защищает от опасности заразиться коронавирусом. Репортаж Ивана Воронина.
Можно дополнительно разгрузить общественный транспорт, если горожане пересядут на личные автомобили, считают в движении синие ведерки. Они собирают подписи к обращению к Координационному совету по борьбе с коронавирусом об отмене платных парковок на время пандемии. Это могло бы стать поводом для части жителей пока отказаться от метро и автобусов, как, например, в свое время в Европе, рассказывает координатор движения Петр Шкуматов.
Даже если вдруг, допустим, я болен коронавирусом, то если я передвигаюсь на своем личном автомобиле, я никого не заражу. Если я полезу в метро со своим коронавирусом, то я просто там перезаражаю весь вагон. Сейчас я сижу в самом безопасном способе передвижения. Это личный автомобиль. Это мой автомобиль, он не заражен никем. Здесь нету случайных людей, попутчиков. Это не общественный транспорт.
Стоимость парковки в центре Москвы доходит до 380 рублей в час. Плюс большие штрафы за неправильную парковку и стоянку.
Когда я передвигаюсь на личном транспорте, я экономически активен. Я веду какую-то деятельность, я трачу деньги, зарабатываю деньги и таким образом поддерживаю бизнес, малый бизнес и средний, который оказался сейчас в сложном положении. Но мне запрещают, по сути, использовать свой автомобиль, устанавливая заградительные тарифы 380 рублей в час, штрафуя, то есть либо общественный транспорт, либо умри.
Идею отмены оплаты в Москве и других крупных городах разделяет депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков. На прошлой неделе он направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с таким предложением.
Лучше постоять в пробке, будучи изолированным от возможных носителей инфекции, нежели чем более быстро проехать на переполненном автобусе или в забитом вагоне метро.
Лысаков также предлагает обеспечить такси антисептиками для безопасности водителей и пассажиров. Такие меры, пишет парламентарий, диктуют, цитата, «здравый смысл и эпидемиологическая логика».
Главу УПА поставлен максимальный сбор штрафных денег. А Москва, плюс еще сверхзадачу, сверхценную идею, чиновники Москвы взяли на вооружение, вытеснить автомобилистов из города, заставить их продать автомобили, пересесть на общественный транспорт. Но это идея утопическая, а сейчас в условиях коронавируса она и, условно говоря, убийственна.
В метро принимают беспрецедентные меры по предотвращению распространения вирусов, благодаря чему оно остается одним из самых безопасных общественных пространств, указано на сайте Департамента транспорта. В ведомстве сообщили, что не комментируют такую меру против инфекции, как бесплатные парковки. Тоже заявили и в Департаменте здравоохранения. В пресс-службе мэра и правительства Москвы на запрос не ответили. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 26 марта. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.
Говорит.